перевод текста. Поэтому, о Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, восстань и сражайся. Это последний текст 4 главы Бхагавад-гиты, 42-й. Завершающий трансцендентное знание, раздел божественное знание. В соответствии с этим текстом есть призыв действовать. Это симптом знания, трансцендентного знания. Тогда как гьяна, нагрузка, ментальная нагрузка, как правило, делает человека не деятельным, не активным. Этим занимаются отшельники, мыслители. Они уходят в уединение. Это, может быть, сейчас называется монастырь, но все ли сейчас монахи именно размышляют философски, я не знаю, уединяются как-то, но цель уединения от деятельности, отстранения — это гьяна. Углубление мысли, возвышение мысли. Суть в том, что вслед за умом идут чувства и эмоции. Если удастся возвысить мысли, мы можем почувствовать Брахман. Это йога, гьяна-йога. Реально можно ощутить его. Если удастся ум вывести на этот уровень. Но, чтобы осознать Брахман, необходимо оторваться от всех материальных представлений, от всех полностью. Один из способов уйти от мирской жизни, не видеть поведение людей, их лица, их эмоции, которые считаются с этой точки зрения бессмысленными и греховными. То есть, такой монах, он должен быть как бы разочарован в мирской жизни, сильно очень, чтобы покинуть ее решительно, совсем соблюдая опять безбрачие. Что вся мирская жизнь, она поддерживается отношениями двух полов. И чтобы вырвать ум из этих отношений, которые, конечно же, обрастают.
Что мне удалось найти?
Обрастают. Ты это не найдешь все равно. Обрастают очень многими покрытиями в социальном мире. Гриха, апта, сута, вита, то есть только сразу множество забот, связанных с семьей. И Шрила Прабхупада сказал, что принимая семейный уклад жизни, наша духовная жизнь замедляется. Иногда вовсе останавливается на какое-то время. Это факт. Есть такая сложность у семейных людей. Но с другой стороны, человек не должен надолго уединяться, если у него есть какие-то материальные желания. Уединение-то пользы не принесет. Скорее, наоборот, или к падению. Поэтому есть рекомендации, как же все-таки обрести трансцендентное знание. И здесь одна вещь описывается, очень важная. Для того, чтобы дать свободу мысли, необходимо избавиться от сомнений. Здесь место даже указано, где эти сомнения находятся. Не в наших логических каких-то способах мышления, а глубоко в сердце. Глубоко в сердце. Можете заметить эту функцию ума, казалось бы, обычную, естественную функцию. На любое услышанное мнение мы имеем свое мнение. На любое утверждение мы имеем свое утверждение. Мы во всем сомневаемся, называется агностик. Ты ему даже цитируешь шастру, он все равно возражает своим мнением. И Господь Чайтанья сказал, что агностики, вплоть до философов майявади, все это агностики, это атеисты. И кто поражен этой болезнью, у кого эти сомнения в абсолютной истине в сердце, как бы в природе вещей уже, к кто сомневается во всем. На того человека нельзя даже смотреть или касаться чистому преданному. Настолько чистый преданный может быть чувствителен к этим состояниям ума. Это считается, собственно говоря, серьезным оскорблением, если мы отделяем Бога от нашей жизни, от всего остального, от всех объектов, событий, и объясняем все по-своему, на свой лад, трактуем, переосмысливаем жизнь на свой лад, каждый человек. И причина в том, что в сердце заложены сомнения в высших силах. Высших силах люди не признают существование высших сил. Это болезнь. В сердце находится глубоко. То есть Кришна коротко в этом стихе, конечно, говорит эту сложную тему, не раскрывает подробно, отчасти потому, что Арджуна это понимал с полуслова. Ну, только напомни, намекни, он знает, о чем речь идет. В нашем положении нужно долго изучать эти тексты. Ну, подумайте сами. Ну, вот что мы с вами принимаем без сомнений? Без сомнений в жизни. Выяснится, странная вещь. Секунду подумайте. В чем мы не сомневаемся? В сексе человек не сомневается. В еде не сомневается. В сне не сомневается. Вот. То есть мы не сомневаемся в животной жизни просто. Она бессмысленна. Более того, если внимательно присмотреться, все эти функции еды, сна, совокупления, обороны, они автоматически работают. Это просто такой автомат. Мужчина смотрит на женщину и автоматически возбуждается. Природа так действует. Если кому-то угрожает какая-то сила, он обороняется неосознанно, неосмысленно, инстинктивно, не требует какого-то образования, какого-то высокого разума. Животные делают это очень хорошо. И вот в этой животных функциях человек не сомневается. Когда речь идет о брамане, о душе, он тут же излагает какое-то другое мнение обязательно. Странная вещь. И главный его аргумент – я не вижу душу. Я не наблюдаю ее. Бога тоже не наблюдаю. Приманджана чурита бхакти вилочаньона сантакса дава хридеша вилокаянти ямшьяма сундарма чинтир гунасва рупа Говинда Мади Пуруша, Тамахамба Джами. Можно увидеть, говорится. Преманджана Чурита Бхакти Вилочана. Но если есть любовь в глазах, в сердце, не сомнение, а любовь, мы видим его. И когда мы видим, мы немедленно преклоняем свою голову. Немедленно это происходит. Это и есть трансцендентность. Признак трансцендентного знания – это почтительность ко всему живому. Это почтение, глубокое почтение к любой форме жизни, уважение. Почему? Что там, в сердце, сомневаешься этих душ, находится сверхдуша. Все это будет описываться в Бхагавад-гите. Итак, сомнение нужно разрубить этот узел сомнений. Он рожден просто неведением. Простая вещь. Вещь-то простая, но глубокая. Как любая гуна, она очень глубока. Она охватывает всю Вселенную сверху донизу. От высших планет, даже от Брамалоки и до низших Патал. Гуна невежда пронизывает все. Другие гуны тоже есть. Но они в подчинении невежества, таково условие в материальном мире, все рождаются в невежестве, умирают в невежестве. Само появление наше на свет в невежестве. Основа нашего бытия. И это невежество, живое существо, обусловленное, помещает в сердце. как причину своего существования. Причина всего, он говорит, случайность, невежество. Нет управляющей силы, нет разума. Невежество всем управляет. Случайность. Можно так, можно так, можно по-другому. По сути дела, законов нет, потому что есть только один закон. Закон случайности. Это Майявада приводит к этому. Майявада означает, что вы должны освободиться от всех законов. Должны стать Богом, слиться с Богом, надо освободиться от всех законов. Это невежество. Люди иногда говорят, ну Бога нет, ну на самом деле, ну кто же видел? Ну, зачем так слепо верить? Прабхупада объясняет, вы же все равно подчиняетесь. Если даже вы отрицаете существование Бога, вы агностики, ваша позиция не меняется. Все равно подчиняетесь каким-то законам, какой-то высшей силе. Закону тяготения, чему угодно. Закону пространства, времени, чему угодно. Так много законов. Говорит, ну так это же не Бог. Нет, вот это уже можете называть высшими силами. Потому что вы не можете преодолеть ни время, ни пространство, ни силу тяготения. На самом деле вы не можете это отменить. Можете как-то пользоваться, изучать, применять, но отменить не можете. Вы должны учитывать законы, чтобы продвигать свою цивилизацию. Общественные законы тоже, вы не можете их отменить. Законы совести, законы чести, законы морали, нравственности, иначе общество разрушится. Если мы пойдем дальше, то каким же законом мы придем? К высшему разуму. Обязательно к разуму. Он уже существует. Ученые называют природу разумной. Откуда же разум, природа? И где эта природа? Отдельно каждое живое существо не представляет всю природу. Природа — это полное целое, но как же она так действует согласованно, если никто не знает о ней? И не знают друг друга даже. И все в ней согласовано абсолютно точно. Все связано, каждый атом и молекулы, живые существа в единое целое. Один разум. Можете не называть это Богом, но разум точно существует. И знания. Знания пронизывают весь мир, все эти законы. Это проявление знаний. Не нашего знания. Нет. Это чье-то знание другого. Что мы называем знанием? Знанием закона природы, которые мы пытаемся понять, открыть своим разумом, увидеть их. Что еще такое знание? Вот и все. Знания мы черпаем из окружающей среды, из поведения живых существ, из свойств материи. Откуда еще? Не из пустого же места, не из ума это знание исходит, от наблюдений окружающей среды, наблюдений поведения своего и окружающих живых существ. И классифицируется. В конце концов, разум человека доходит, что если все классифицировать, получается один мир связан. Один. В единстве все. Значит, есть единый план. Значит, есть Творец. Это гьяна. То есть при помощи этого знания постепенно можно эти сомнения устранить. Постепенно. Если человек не упрям, как осел, он обязательно придет к высшему разуму, размышляя о жизни. Но невежество имеет свойство не только не понимать, но и отвергать этот упрям. Глупый и упрямый в сочетании, очень сложное сочетание. Это есть у каждого воплощенного живого существа. Поэтому говорится, «Пракрити криамана нигуна кармани сарважа вимут татма аганкара вимут татма картахама тимани». Вимутха означает «большой зел». Это говорится в Бхагавадгите, Кришна говорит. Человек так думает, что действует он в этом мире, а действует вся материальная природа. Он лишь маленький инструмент, действует материальная природа. Он просто чувствует, что происходит, и думает, что это он действует, раз он чувствует. Если чужое тело действует, я говорю, это кто-то действует, не я. Если мое тело действует, я, который чувствует, говорю, это я действую. Это вся разница. Все тела действуют в одном механизме, разделенные чувствами, органами восприятия типа ума. Они разделены искусственно, природой материальной. Как того хотело живое существо быть отделенным от полного целого. Поэтому каждый думает, я, мое, хотя здесь нет, тело это не я, и все, что принадлежит телу, не мое. Действует материальная природа. Объясняем это людям на публичных лекциях тоже. Дальше сегодня. Люди строят дома, природа строит горы, леса, пещеры. Это тоже действует материальная природа через человека. Человек — это один из ее инструментов. А горы, леса делают другие живые существа, микроорганизмы, растения, насекомые, животные. Они не знают, что они делают, но они делают то, что мы видим. Все сделано при помощи живых существ, осознанно или неосознанно. Но когда какая-то деятельность проходит через чувство человека, он думает, это мое, я это сделал, это сделала материальная природа. Вот если мы храм построили, то храм построил Кришна. Нематериальная природа. И мы знаем, что непростое дело построить храм. Дело не в кирпичах и цементе, оказывается. Уже преданные, имеющие опыт, знают, что это вещь чисто духовная. Не так-то просто, оказывается, это все сделать. Можно даже и построить, но еще бывает, как наполнить его. Чтобы это было священным местом, еще нужно сделать. Такова материальная природа. Сегодня во всем можно сомневаться, кроме в двух вещах. Это в самом живом существе и в святом имени. Вот это развеивается сомнения, практика. Но остальное, что бы мы ни делали, связано с трудностями. Потому что не хватает знаний. Век кали. Нет, самскара очистительных. Не проводят люди. Рождаются просто как рождаются, и все, без самскар. Без очищения. То есть 10 самскар в течение жизни все должно пройти. Считается чистым. А рождение от крови и семени считается нечистым. Еще нет, нужно очищение. Ну, родители, еще ребенок рождается, уже должны знать, как проводить его через самскары. Первые зерновые, обрезание волос, там, выбирание предметов, там есть такие специальные вещи, которые совершаются с яги, с гостями, то есть закладывается в сознание ребенка самскара. На протяжении жизни их 10, до похоронной, последней. Свадебная церемония также включает что-то. 10 самскар. Когда-то мне сказал один из духовных учителей очень давно, что ты должен знать эти вещи. Для общины это будет очень важно. Тогда еще не было общин, были только брахмачари в основном. В те начала 90-х годов. На сегодня мы видим, что брахмачариев меньше стало намного. В основном грехасты все, у которых есть дети, семьи. И вместо того, чтобы то сводиться, то разводиться, нужно самскары проводить. Сосредоточиться на самскаре. Человек живет не просто желанием вожделения, живет самскарами, говорится. Хотя вожделение тоже оставляет отпечаток, как бы самскара, но не то, что в сердце, нет. Не глубоко проникает. Оно скорее окутывает, затмевает разум. Вглубь души вожделение проникнуть не может. В этом проблема. Оно охватывает как бы в кокон, и там душа чувствует себя в неестественном положении. Если даже у вас хорошая семья, есть деньги для проживания и условия, вы все равно будете чувствовать, что жизнь у вас неполноценна достаточно полностью. Потому что вожделение не может проникнуть в душу непосредственно и изменить ее. Оно не может. Душа остается всегда частичкой Бога, не частью материи. Поэтому самскара — это то, что высшее вожделение, то, что проникнет в душу именно. И усилит ее. Как взять пример Иисуса Христа, он испытывал некие беспокойства перед тем, как его казнили. Последняя ночь в Гефсиманском саду это было. молиться. Ученики, однако, не понимали, что с ним происходит. Уснули все там. Он молился, чтобы, может быть, эта чаша пройдет мимо меня, он сказал. Но все же воля твоя, а не моя. Явился ангел с потоком света и коснулся его, и усилил его дух, говорится, это самскара. Если мы получаем такие самскары, мы можем преодолевать самые серьезные трудности. Прабхупада писал об этом, что если вы достигаете определенного успеха в духовной практике, там даже пункты есть такие, качества, которые передаете, на определенном уровне вы не подвергаетесь никаким потрясениям глубоко. Вы выдерживаете любые потрясения жизни. Это самскара. И ну, в наше время главное самскара, то, что мы получаем посвящение духовному учителю, получаем святое имя. Поскольку она дается авансом, мы можем сразу и не понять, что мы получили. Сразу. В первый день инициации может не произойти это осознание. Скорее всего, не произойдет. Да, Господь Чайтанья, он получил посвящение от Ишварапури в Гае. Когда он пришел совершить обряды по умершему отцу, он увидел там отпечаток стопы Кришны в камне. Это объект поклонения в храме. Когда он увидел, он испытал сильную эмоцию, духовную самскару. И увидел там Ишварапури, упал в ноги и сказал: если ты не дашь мне посвящение, вся моя жизнь бессмысленна. Я не достигну Кришны. Я хочу стать вечным слугой. Дай мне святое имя. Так стал учеником. Ишварапури имел благословение от своего учителя Мадхавендрапури, что его учеником станет Верховная Личность Бога. Это был великий, великий очень. Он узнал, Господи Чайтанья, понял, что такова судьба свыше, и прошептал ему на ухо святое имя. Господь Чайтанья сразу стал испытывать все экстатические эмоции любви. Но в нашем случае не сразу это происходит. Господь Чайтанья сказал, что святое имя нужно получить от духовного учителя, а затем взращивать нужно это семя. Оно не сразу проявится. Далеко не сразу проявится. Это как полив семенем, должно вырасти, нужно ухаживать за ним. Пропалывать от сорняков, это нарт, защищать от оскорблений, забор построить. Такой он пример дал. Но со временем это семя прорастет и станет очень сильным деревом, могучим деревом. Настолько могучие, что за пределы Вселенной уходят вершины. До духовного мира. Хотя корень здесь. И сначала наша духовная жизнь подобна нежному ростку на зоне риска находится. Сорняк может забить, или животное может оторвать все, что выросло. И заново приходится. И оскорбление то же самое. Это как вот мы подрезаем его вдруг. Случайно вместо сорняка. И оно укорачивается постоянно, если мы так делаем. Пытается вырасти. Но на определенном этапе это невозможно. Становится сильным, могучим. И уже с высоты как бы этого сознания вы не чувствуете беспокойство. Корова пришла, вы не боитесь. Никто ножницами не подрежет такое огромное дерево. Вы, более того, если вы имеете дело с таким могучим деревом, берете под защиту кроны этого дерева многих людей. Вы не беспокойтесь об этом. Обретаете такую духовную силу. Это самскара. Она растет сначала от впечатления, переходит в осознание целого мира впечатлений. Целого мира впечатлений. Ой, здесь какую-то красивую вещь. Ой, откуда, откуда? Там на рынке пошли на рынок, там всего полно вообще. Как мы нашли рынок? По какой-то красивой вещи спросили просто. Оказывается, там целый мир вещей, уже столько, бесконечно вообще. Итак, по одной самскаре мы скажем, это что, откуда, куда идти? Вот читай, вот тут читай, вот эту книгу читай, давай. Тебе что-то уже привлекло, что-то ты интересовался, читай эту книгу целиком. Но, как выясняется, преданные не все читают книги Шрила-Прабхупады. Не взращивают, не поливают дерево. И когда повторяют мантру, как правило, невнимательно это делают. Довольно небрежно привыкают это делать. Сначала они, может быть, пытались как-то, а потом привыкли. Через несколько лет они привыкли к невнимательной джапе. И когда приходят проблемы в уме, эмоционально, они приходят, конечно. Они приводят к наставнику или к духовному силе, говорят так и так. А гуру говорит, повторяй Хари Кришну. Гуру говорит, да я повторяю уже столько лет. Не в этом дело. У вас таблетки нет никакой. От моего стресса. Но я пришел за помощью, вы мне опять Хари Кришну даете. Вот что-то, что происходит. Опять сомнения. Все переходит в сомнения. Опять агностицизм, опять нужна какая-то таблетка, какое-то средство материальное, которое мне на самом деле не поможет по-настоящему. Хотя, если говорить о психических проблемах, может быть, уже необходимо принимать кому-то таблетки, я не знаю, такое может быть тоже, что тут говорить, если есть такие нарушения, скажем. До шизофрении, например, конечно, нужно лечение. Но, чтобы до этого не дойти, состояние нельзя впускать сомнения в свое сердце. Через сомнение, чтобы продраться вообще в жизни, люди во всем сомневаются, чтобы продраться, нужна такая гуна страсти, знаете. И когда она повышается, люди становятся психически неуравновешенными. Это повышенная страсть. Когда я пытаюсь что-то получить, у меня не получается, год за годом. Жизнь идет, моя жизнь не клеится, я столько усилий совершил или совершила, и тут ошибка за ошибкой, и все только хуже. И так не могу встретить свое счастье в этом мире, и у меня все, у меня вот от этой страсти с ума схожу. Я не могу читать Бхагавад-гиту. Мантру трудно уже повторять стало. Да вообще не в этом дело, жизнь такая. Раз есть невежество в сердце, поймите, это опасно. То, что здесь описывается. Почему Кришна говорит, вырви это из сердца решительно. Встань, действуй. Почему он говорит? Это опасно, потому что. Прабхупада сказал. Низшие гуны, он сказал, очень опасно. Можете не заметить, как вы забудете Кришну. Себя забудете. Никто этого не замечает. Это такая сила иллюзии. Поэтому единственное, что ну, у нас есть как бы, шанс в чем это следовать за Ачарьей, который прошел этот путь уже. И Ачарья говорит в комментариях, что нужно каждый Божий день внимательно повторять свою джапу. Следовать принципам. Читать Священное Писание, заниматься деятельностью, при этом служение практической. Это естественно, ничего сложного в этом нет. Много вещей можно делать, потрясающе. Это очень интересно. Особенно потому, что жизнь будет становиться богаче, интереснее, лучше, глубже. Препятствия будут, но, как бы сказали, самскары, вы победите. Если у вас есть достаточно этих впечатлений, глубоких в сердце, вы их храните, будьте неуязвимы. Система йоги, описанная в этой главе, называется санатана йогой и вечной деятельностью живого существа. Эта йога предусматривает два вида жертвоприношений – принесение в жертву материальной собственности и обретение знания о своем истинном «я». Это два вида жертвоприношения. То есть можно материальную собственность жертвовать и обретение знания о своем истинном «я». Чем мы тут жертвуем? Ложным «я». Эта жертва сильнее, важнее. Когда мы жертвуем собственностью, это серьезная жертва правды. То, что мы заработали собственным трудом или накопленным нашими усилиями было, мы это что-то жертвуем частично, это серьезная вещь. Не каждый может. Но еще более важно жертвовать ложным «я», отбрасывать сомнения. Здесь говорится, для познания своего истинного «я», не ложного «я», истинного «я» — это самая великая жертва. И жертвование собственностью способствует, помогает нам пожертвовать настоящими вещами, то есть своими ложными представлениями, своим невежеством, которое может быть очень дорого в материальном мире. Очень дорого. Потому что если освободиться от невежества, не познать Кришну, страшная картина. Реальная картина этого мира, она ужасна. Если не познать Кришну. Когда-то у меня была лекция в институте с студентами. По-моему, это был Санкт-Петербург. Но это были начало 90-х. Не так просто было. Конечно, и преподаватель, философ, бородатый, сидел на кафедре и инструктировал меня, что вот тебе две пары будет сегодня и завтра со студентами какого-то пятого даже курса. Говори о чем хочешь, только не говори о Боге, он сказал. Ну, нельзя здесь говорить религию. Я подумал, хорошо, раз так, я буду говорить о гунах, о карме, о рождении и смерти, ну и обо всем этом. О законах материальных вещей. И, значит, на 2 часа целую пару им рассказал всю правду. Что там я прочитал, достаточно фанатично это сделал, конечно, в эти годы, безапелляционно. Что посеешь, что пожнешь, и шансов никаких у вас нет. Все равно все умрете. Вот. Была тишина, не было ни одного вопроса вообще. Все было тихо, мрачно. Я сам был в такой мрачной состоянии впал. Перехожу на следующий день, на следующую пару. А он сидел, слушал там, педагог. Зашел в ординаторскую. Педагог пьяный, на столе у него бутылка пива, и он не совсем, но пьяненький такой, хороший. И говорит, ваша философия ужасная. Он философ. Она говорит, не оставляет никакой надежды, никакого шанса вообще. Говорит, так же мне сами запретили говорить о Боге. Я сказал, а теперь говорите о чем хотите вообще. На самом деле был очень расстроен. Если вот реально просто смотреть материальное бытие, мы станем большими пессимистами, философы — это пессимисты большие. Говорится, что если вы не осознаете, что это мир страданий, рождение смерти, вы не станете философом. Нужно быть разочарованным человеком. И есть, конечно, философия гедонистическая, когда она утверждает, что нужно наслаждаться жизнью при этом. Но это уже поздние вариации. А изначально такая. Ну, я пошел вторую пару, рассказал о душе, о сверхдуше, о Кришне им рассказывал, о 5 взаимоотношениях, чуть ли не раз о Лиле там рассказал. И все были радостны и счастливы. Да, просто было здорово. До сих пор помню, какое было счастье. Вот таким образом. То есть вот эта жертва материальным, она может быть, ну, непростой показаться. Но на самом деле она приводит человека к большому счастью. Собственно, божественное знание, оно относится к жертве, к ягье. Если вы знаете, что такое ягья, вы имеете духовное знание. Без ягьи никакая жизнь не может быть счастливой, полноценной. Это установлено со дня творения Господом Брахмой. Что путь к счастью только один, через йогу в этом мире. То есть только одна веда, это яджур-веда, она была разделена на четыре части. И когда мы воспеваем Хари Кришна мантру, считается это лучшей йоги Виркали, йоги. Можем чувствовать счастье при помощи йоги. И наоборот, когда человек не совершает йогу, происходит разрыв с Богом. Йога, а-йога. Есть йога-связь, есть а-йога-разрыв. В духовном мире это выглядит как встреча-разлука. Не разрыв, а как встреча-разлука. В материальном мире разрыв возможен. Можно потерять память и обрести сомнение вместо знания. Последнее относится к категории чисто духовной деятельности. Вот это истинное «я». Если, принося в жертву материальную собственность, человек не стремится постичь свою духовную природу, его жертвоприношение остается материальным действием. Но когда человек жертвует материальную собственность ради того, чтобы осознать свою духовную природу, то есть ради служения Господу, его жертвоприношение становится совершенным. Духовная деятельность также может быть двух видов. Постижение своего истинного «я», своей изначальной природы, и постижение Верховной Личности Бога. Тот, кто неуклонно следует путем, указанным в Бхагавад-гите, легко владеет этими двумя очень важными разделами духовного знания. Такому человеку нетрудно понять, что душа является неотъемлемой частицей Верховного Господа. И таким образом обрести совершенное знание. Как часть этого мира, тела, мы ощущаем многое. Много у нас пять чувств, у нас эмоций, у нас много объектов чувств, у нас сезоны года, у нас разнообразие живых существ, очень большой арсенал, то, что называем нашим миром, ощущений, жизнью, отношениями. Много, мир безграничный перед нами. Точно так же можно находиться в сфере души. Это целый мир ощущений, больше. Это не что-то сектантское, что вот, ограничивающее нас. Как раз наоборот, материя нас сильно ограничивает. Очень серьезная проблема. И человек сомневается в этом, что есть что-то большее, чем материальная вселенная. Что-то выше существует, чем материя. Считает, что все материально должно быть. Ничего выше не существует. Но шастры говорят, есть высшая энергия, есть низшая энергия, и они безграничны, и та, и другая. Нам не удается найти границу материального творения. Мы очень маленькие, но есть такая граница. На границе протекает река Вираджа, мистическая река, которая разделяет два измерения, духовные и материальные. Река разделяет. До реки Вираджа нужно добраться еще. Посредством йоги. Космические корабли — это шутка. Это не метод, конечно же. При помощи йоги душа может добраться до пределов Вселенной. Это возможно. Если сфера душа ее проведет туда. Чтобы эти тонкие сферы обычно человеческий разум не может войти. Нужен проводник. Итак, чтобы войти в духовный мир, нужно полностью освободиться от всех материальных покрытий, стать просто душой. И тогда мы увидим, что у души есть мир, великий мир. Там нет смерти и страданий. Не существует. Даже таких понятий нет. Ну, понятия есть, но они используются в играх. Условно, как некое состояние души. Здесь же есть образ смерти, который люди панически боятся. Боятся образа. Сама по себе она для души не существует. Но ее образ любого собьет с толку. Все боятся. Это невежество. Вот она, такая сила. Это знание приносит ему огромное благо, ибо позволяет без особых усилий постичь природу божественных деяний Господа. В начале этой главы Верховный Господь сам рассказал о своих божественных деяниях. Тот, кто не понимает наставления Гиты, не имеет истинной веры. Такой человек злоупотребляет независимостью, которой наделил его Господь. Если, выслушав эти наставления, человек так и не сумел понять истинную природу Господа, вечное исполненное блаженство и всеведущей личности Бога, значит, он безнадежный глупец. Чтобы избавиться от невежества, нужно постепенно усваивать принципы сознания Кришны. Постепенно. Сразу невозможно. Процесс должен быть постепенным. Это как пища. Ребенок растет, потому что он ест, но не сразу. Не сразу он вырастет. Это противоестественно, если мы хотим сразу весь объем пищи вложить в него, чтобы он сразу вырос большим. Это смерти подобно. Это невозможно представить такую вещь. Пища усваивается по кусочку с наслаждением, с осмыслением, с желанием. Если пища нежеланна, она не усваивается хорошо, не вживляется в тело. Через чувство и разум она вживляется через тонкое тело. Если она отвратительна, вы просто выбрасываете обратно. Даже смотреть не можете на это. Она не может вживиться, стать вашим телом пищи. То есть она при помощи тонкого тела усваивается. И также знание трансцендентное. Если сразу мы захотим вложить весь как бы арсенал знания в человека, это навредит ему. Не так. Тадвити прани патина пари прашнина сева патикшани тягина гнистата даршана. То есть через служение, через вопрошание, когда у тебя постепенно пробуждается разум, и ты задаешь вопросы, которые тебе очень важны, вот так ты получаешь знания со вкусом и желанием. Прежде чем мы о Боге еще спросим, нам нужно развить еще это желание и вкус. Тогда это усвоится, войдет в сердце. Значит, ну, информация тоже нужна, чтобы направить нас в верное русло. И здесь быть постепенно возможно, если по чуть-чуть получать этот вкус, развивать его. Пробудится желание слушать больше, узнать больше, глубже, практиковать самому. Баджана Крия, воспевать. Пробуждению в человеке сознания Кришны способствуют жертвы, приносимые полубогам и Верховному Браману. Жертвы, которые приносят те, кто хранит обет безбрачия или ведет семейную жизнь. Те, кто обуздывает чувства, занимается мистической йогой и совершает аскезу, а также жертвы. Те, кто отказывается от материальной собственности, изучает веды, выполняет свои обязанности в системе варнашрамы. Все это различные виды жертвоприношений, все они основаны на предписаниях шастр. Ведь много есть видов. Тут все не перечисляются, Прабхупада объясняет в комментариях, их очень много. Фактически это зависит от природы человека. Сколько природы, столько и способов жертвы. У каждого есть своя еще жертва, свой путь, свой способ предания Кришне. Разные жертвы, конечно, для семейных людей, для брахмачариев, через исполнение обязанностей в своей варне, через изучение шасты, через аскезы, то есть много разных вещей. Через исполнение, скажем, экадыши или служение вайшнавам, тоже это яги, это жертва. Изучение литературы, проведение санкиртана яги, распространение книг. Это все яги, жертвы. Это не делается ради выгоды все. Другое направление. То есть очень много есть здесь форм жертвоприношений. Однако важно, чтобы целью всех этих видов жертвы деятельности было осознание своего истинного «Я». Тот, кто стремится к этой цели, по-настоящему понял науку Бхагавад-гиты. И тот, кто сомневается в словах Кришны, возвращается в материальной деятельности. Ашрадатана порушает, также Кришна будет говорить в 9 главе. То есть без веры вряд ли возможно продвигаться по этому пути. Значит, человек сходит с пути, если не развивает веру. Поэтому Господь рекомендует нам изучать Бхагавад-гиту или любое другое священное писание под руководством истинного духовного учителя, служа ему с покорностью и смирением. Истинный духовный учитель принадлежит к цепи наставников, существующих с незапамятных времен, и ни на йоту не отступает от наставления Верховного Господа. Много миллионов лет назад открытых им Богу Солнца, который, в свою очередь, передал знания Бхагавад-гиты людям Земли, Икшваку, первый был царь. Ману, Богу Солнца, сын Бога Солнца Ману, Вайвасват Ману, это сын Бога Солнца. А Ману — прародитель людей. Да, Бхагавад-гита, она спустилась к людям. Поэтому каждый из нас должен следовать путем, указанным в самой Бхагавад-гите, и остерегаться корыстных и честолюбивых людей, которые сбивают своих последователей с верного пути, истинного пути. Господь, вне всякого сомнения, является Верховной Личностью, и все Его деяния духовные. Тот, кто понял это, уже является освобожденной душой, даже если он только начал изучать Бхагавад-гиту. Только начал изучать, уже освобожденная душа. Вот такая ценность, такая сила Бхагавад-гиты. Потому что Бхагавад-гита начинается уже за пределами материи. То, на чем остановился Сократ, скажем, да, если говорить о человеческой мудрости, он пришел к пониманию, что есть дух бессмертный. Бхагавад-гита с этого момента начинается. Трансцендентный полностью. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 4 главе Шримад Бхагавад-гиты, который называется «Божественное знание». Какие будут вопросы, пожалуйста.
Хари Кришна, огромная благодарность за шикарную лекцию. Есть вот такой вот вопрос, как раз вот мы совершаем яги, да, разные виды яги. Кришна говорит, делай все как подношение мне, то есть это такой путь для нас. И также Кришна говорит, делай это без ожидания плодов. Да? И вот вопрос заключается в том, если можно, поделитесь, пожалуйста. Зачастую вот замечаю, когда с мотивом начинаешь работать, что это в принципе не бескорыстно. То есть в сердце прорастает вот это там, желания какие-то, да. И вот в чем секрет вот этого бескорыстия служения? Как это делать более чисто, если можно вот раскрыть эту тему? Спасибо большое.
Это несложный вопрос. Раджи видя раджи гухим паведрам и дам тамам протягши вагавам тарвиям сушукам картам авиям. То есть эта бескорыстная деятельность, она порождается счастьем. Это не сложно. Это не нужно анализировать даже. Это просто. Нужно уловить просто это счастье все. Как бы отметить его у себя. Вот оно. Вот. Киртан поет, какое-то счастье есть. Уловили. Записали, отметили, положили себе заначку. Вот так. И еще потом где-то находите, уже понимаете, есть отметка. И от этой отметки уже двигайтесь. Дадами будет йогам там, йонамам паэнтите. Кришна же говорит об этом разуме. Дает преданному, который может отметить это, уловить. Зафиксировать. То есть счастье повсюду есть, но только преданный может его зафиксировать. Через преданное служение. А материалист нет. У него нет никакого счастья. Где счастье? Ну, если погода хорошая, немножко есть. Вот и все. Поэтому вы это знаете уже. Все, вот этим путем идите. Вы должны быть счастливы. Вот и все. Тогда к вам придут много людей, чтобы отнять это счастье. С проблемами. Но вы должны знать метод, как людей постепенно вывести на этот путь. Как постепенно это сделать? Если сразу попытаетесь, то даже как много дров положить на маленький огонь. Может случиться такое.
Примите мои поклоны, Махараджи. Огромная благодарность вам за лекцию. И у меня к вам следующий вопрос. В субботу мы говорили о том, что самая большая иллюзия в этом мире у человека – это иллюзия, что у него хватит времени на все. То есть, что время, оно еще, ну, как бы у нас есть. И когда вы обсуждали вот эту тему, вы сказали очень такую важную для меня вещь, чтобы преодолеть вот эту иллюзию, нужно прямо вот с плачем обращаться к Господу Чайтанье. И вот сегодня, вот сегодняшняя лекция, да, она была как раз вот о сомнениях, о том, что с помощью знания постепенно можно преодолеть эти сомнения и постепенно двигаться по этому пути. Но вот когда вот это есть ощущение, что времени очень мало, да, то есть вот что я должна делать, вот каким образом я должна вообще плакать Господу Чайтанье, чтобы, я не знаю, что это, ускориться, или пройти быстрее этот путь, или это невозможно сделать. Вот если можете, пожалуйста, поясните вот этот вопрос чисто практически.
Практически? Преданный живет в параллельном измерении. Прабхупада отмечает две линии, параллельных нашей жизни. Наша, ну как бы, проявленная карма, наше материальное существование, связанное с поддержанием тела, и наша духовная жизнь, служение Богу. Эти две линии не пересекаются. Они параллельны. Что это означает? Не связаны. Это означает, что у нас может быть очень все хорошо в материальной жизни и плохо в духовной жизни одновременно. И наоборот. Все плохо в материальной жизни, но все очень хорошо в духовной жизни. Вот. Вот он секрет. Переходите в другое измерение жизни. Живите в Брахма-мухурту. Привыкайте жить в Брахма-мухурту. Остальное — это исполнение обязанностей, да. Это как воевать, да? Это не наше как бы истинное положение, но нам приходится сражаться в этом мире за место под солнцем, там работать. Но жизнь наша внутренняя вот здесь, в Брахма-мухурту, воспевание святого имени. Там нет времени. Вы не теряете время, когда мантру повторяете внимательно. Но время там не идет.
То есть правильно я поняла, что вот этот плач Господа Чайтанье, это как раз вот практически внимательное повторение Махамантры, да?
Он даст просто святой, даст вкус святому имени. Угу. А мантра, она же вечна. Там нет времени. Кажется, что мы теряем время, так?
Нет, у меня нет такого ощущения, что я теряю время. Но вот понимаете, у меня такое ощущение, что все остальная вот часть дня, которая не посвящена повторению, да, вот она как-то спрессовывается, сжимается, ускоряется.
Верно, это уйдет. Это уйдет. Это все временно. Так и будет.
То есть не надо на это обращать внимание, да? Просто
продолжать. Это все временно, так и написано. Это все временно. То, что вот в этой параллели идет, это все временно. Начало и конец имеет. Рождение, смерть, прочие вещи, все события, все идут. И даже не вспомни про это. Даже не вспомни про это. Даже не попытаемся вспомнить про эти вещи. Они просто уйдут и все, и никак. Очистится все. Речь о том идет, что когда вы уже переходите в сферу вечности, то это уже не важно, как идет время в материальном мире. Для вас это не важно. Много у вас времени или мало, это не важно.
Но если вот это беспокойство присутствует, это просто принять его и прожить?
Беспокойство присутствует. С какой параллели?
Ну,
в материальной параллели оно присутствует. Там его нет. Вот мы об этом и говорили. Поэтому, когда чувствуете беспокойство вот в этом, в этой параллели, снова переносите сознание в эту параллель. Там этого нет. Вот научиться нужно этому. Вот и вся школа. Давай подумай.
Где моя свобода выбора? Поясню. Действия исходят из мыслей, мысли и желания, желание состояния человека. Если грустно, появляется желание развеселиться, холодно, желание согреться. Возникает обстоятельство вне зависимости от того, хочу я или нет. И ум вынимает из подсознания уже готовые решения, которые тоже не мои. Их мне рассказали папа, мама, окружающие, социум. Так где же мой выбор? Как осуществить свободу выбора?
Выбор появляется, когда вы осознаете, что вы страдаете в этом мире. Вот и все. Все остальное, по большому счету, я согласен, там, у нас нет выбора в материальном мире. По большому счету. Ну, в деталях можно найти, что я делаю как будто что хочу же, да, опираюсь на свой выбор, как будто бы. Но я не знаю, что это тоже предопределено, но мои желания, они просто вот соответствуют объектам чувств, я их, конечно, выберу. Именно эти объекты чувств выберу из того, что есть. То есть это тоже предопределено. Я могу не знать об этом. Поэтому такая кажущая свобода все равно есть, я же выбираю. Но по большому счету, правильно говорить, проанализировать, глубоко выбора нет. Выбор начинается с момента, когда человек осознает, что он страдает в этом мире. Это не мой выбор. Страдать не мой выбор. С этого момента начинается поиск. Есть ли что-то другое? Вот тут уже действует свобода. То есть, по большому счету, только у нас один выбор. Либо к Богу, либо в Майя оставаться. Вот тут выбор проявляется полностью. В остальном он просто обусловлен. По большому счету, да.
Хари Кришна Махарадж, у меня вопрос такой. Значит, я наблюдаю, ну и в своей жизни, и в жизни других преданных, когда в преданном служении случается серьезный конфликт. И люди в очередной раз конфликтуют, в очередной раз обижаются, в очередной раз просят прощения, да? Но доходит до того, что один уже прощать не хочет, а другой уже как бы и рад попросить прощения, да не получает его. Вот что делать в данной ситуации, что из каждой из сторон получает в результате на духовном плане? И в принципе, в чем причина тогда конфликта?
В преданном служении конфликтов не бывает. Конфликты происходят на платформе материальных гун, материальных различий. Это просто показатель того, что мы на материальной платформе. Кришна нам показывает, что мы еще на материальной платформе. Если мы поддерживаем конфликт, мы остаемся на этой платформе. Если мы учимся жить духовно, мы постепенно поднимемся выше. Смотрите, развитие в материальном мире по горизонтали. Вот в этой плоскости. Когда мы соприкасаемся границами, мы конфликтуем. Что все хотят расширяться. Не избежать конфликта. Преданное служение — это по вертикали развитие, там нет конфликта. Никто никому не мешает. На горизонтали есть зависть, есть жадность, есть вот эти энергии. Вот на этой платформе конфликты случаются. Но это Просто Кришна показывает, что мы на материальной платформе. Что нужно? Сойти с ним. Вот для чего мы получаем знания. Я читал Леонида Андреева, писатель известный русский. Он, кажется, называется. Ну, в общем, там про черта. Рассказ интересный. Черт, который захотел стать святым. Знаете, да, уже? Тоже читали что-то? Захватывающий рассказ. Он кого-то мне напоминает.
Правило добра.
Правило добра?
Да.
Называется? Оказывается, вот это еще до революции же этот писатель писал, это вот, люди тоже думали о духовной жизни в христианстве, тоже писали рассказы, размышляли. И черт, надоело ему, в общем, пакости делать. Пришел к священнику, вот, покаялся, ну и попросил как-то освободить его. Говорит, если ты меня вот сделаешь святым, то спасешь, если нет, я в ад пойду. Ну и священник почувствовал сострадание, ответственность, что из-за него он в ад пойдет, да, надо что-то делать с ним. Ну, давай начнем с того, что будешь читать Священное Писание, изучать. Дал ему кипу книг там, столько, добротолюбия там много, там, томов, там, Евангелие, все, Библию, все Священное Писание дал. Ну, надеялся, что он там несколько месяцев пройдет. Через день пришел, прочитал все. Как прочитал? Ты не понимаешь, мы черти очень интеллектуальны. У нас нет проблем, чтобы запомнить, выучить это от зубов. А понять суть мы не можем. Я вот не могу понять, что такое добро, что такое зло, допустим. Объясни мне это. И он вот так запутал этого священника, вот сам не знал уже, где добро, где зло. Более того, он пришел с этими писаниями, там, другим чертям, там читал. Так они там устроили тут же бхакти-шастры и соревнования, кто больше знает, награждали друг друга там. Не понимая сути, они там стали все учеными. Все могут. Сразу все используют для каких-то вот таких целей, для своей славы. Ну, тут священник сказал, да. Ну, тогда, значит, я тебе дам конкретное наставление. Вот если тебя ударят по щеке, по левой, оставляют другую щеку. Если снимут кафтан, рубаху отдай, вот тебе наставление конкретно. Иди, практикуй. Ну, черт, пошел искать приключений, где его ударят и прочее. По городу ходил там, по Петербургу. Не нашел никакого инцидента, никакой причины. И сел у реки. Но другой говорит, что человек там в реке. Вроде как тонуть собирается. И вот он там уже по этой стрине не плывет, его несет, он там вроде как кричит, просит помощи. А тут водоворот впереди ожидает его, крупный. Ну, черт, интересно, вот затянет его или принесет? И он так и смотрит, принесет, не принесет, затянет, не затянет. Интересно же, что с ним будет. Прямо у берега. Тут люди услышали, прибежали, увидели меня, говорит, вытащили этого человека, потом меня ударили палкой по голове. Кто-то. Ну, я, говорит, подрался, если никак пришел убитый. Как подрался? Я же тебе сказал, если тебя ударят по щеке, по левой, поставь правую. Так по щеке не бери, бери по голове. Палкой. Что же, говорит, тебя заперут, ты такой гнусный, как же тебе объяснить? Вот там такой рассказ интересный. Мы говорим, любовь к Богу, любовь к Богу, любовь к Богу. Что это такое? Конкретно мне скажите. Не конфликтовать, не спорить, например. Это правило. А как не спорить, если он не прав? А вот найдите выход. Вот давайте ищите теперь, работайте над собой. Как вы это делаете? Дайте обет молчания. Вы увидите, что гораздо все лучше происходит в нашей жизни. Пробовали? Сначала кажется, ну вот если я сейчас не скажу, то сейчас тут все пропадет, да? Ничего не пропадет, как раз. Как раз все гораздо лучше будет. Попробуйте, попробуйте. Вы же все языки имеете. О. Правильно, нет? Нет, в Волгограде не так, конечно. Просто преданные еще не все контролируют речь. Вот вся причина. Вот конфликт. И если мы разные, это не означает, что должен быть конфликт. Почему вы решили, что должен быть конфликт, если мы разные мнения имеем, допустим, или разные взгляды? Почему конфликт-то? А ну-ка давайте подумайте, есть какие-то другие способы вообще?
Есть.
Есть?
Есть. Ну, вот. Непротивление злу насилия.
Ух ты. Да. Вот. Угу. Методы есть, да. Ну, как сказал Господь Читания, третий шлока Шикшаштаки. Включаем. Это самая трогательная часть читания Чаритамриты. Это антилила, конец. Последняя глава читания Чаритамриты. Там, если вы читаете до конца, у вас разорвется сердце. Такая любовь к Богу.
Нельзя молиться за другого человека?
Нельзя? Точно, да? А в Гаграде нельзя запишешь. Тут чуть что, меч сразу же. Ты можешь за другого. Все. Чтоб другим не повадно было, верно? Откуда вы это все берете? Нет, они как раз все молятся, христиане все молятся, обычная практика. Это происходит естественно, потому что кто-то же вам дорог в сердце, за кого-то же переживаете, вот и все. Уже это молитва. Если вы служите Богу, это уже молитва. Нет, может быть, нет специального текста какого-то, но в сердце у вас есть сострадание к человеку, допустим, уже это молитва.
Кришна, спасибо большое, Махарадж. У меня вот такой вопрос, можете открыть вот эту трансцендентную тайну, почему, когда не находишься рядом со стопами Махараджа, у тебя просто 1 500 000 вопросов. Вы знаете, я 3 дня готовила вопросы, записывала их, думала, как я их буду задавать. И как только очутилась возле стоп, это было и в субботу на программе, ну, на большой лекции, понятно, сразу все вопросы почему-то исчезают. Но первое, что я заметила, как бы на пару моих вопросов пришел ответ сразу, когда вы начали Бхагавад-гиту читать, рассказывать, то есть там сразу пришли ответы. И я это заметила, практически регулярно это происходит, вот где бы я ни находилась, даже там к своему гуру Махараджу, думаю, ну все, вот этот вопрос задам, вот этот вопрос задам. И когда ты оказываешься возле Махараджа, у тебя все вопросы просто исчезают, и уже не хочется вообще ничего задавать. Это, наверное, самый главный вопрос, который возник, как так происходит?
Так хоть один вопрос задай-то, ну, прочитай. Записала все их, нет?
Ну, первый вопрос, это у меня был про сепарацию, вот это модное слово сейчас, ну, привыкли, ну, не привыкли. Сейчас модно разделять людей, вот это сепарировать детей от родителей, разделять семьи. Вот. Ну и потом как бы пришел ответ, то есть потому что вы сами сказали, вот, в Бхагавад-гите, то, что мы сепарировались от Бога. То есть мы отошли, и ну, в принципе, это, наверное, так и происходит. Вот. Но у меня вопрос не в том был, что я понимаю, что это происходит, что делать? Что в этом случае делать. Вот, но вчера тот, я была на Алтаре и краем ухом слышала, то, что вы не весь ответ прослушали, вы сказали проводить как бы общественные лекции для людей и вот им рассказывать как бы о ценностях, вот, о таких ценностях, которые сейчас практически утрачены. Вот, и то, что может дать философия.
Да, просто живите по закону Бога. Люди, да, вот там сепарируются, но новые термины какие-то они приводят, указывают на обстоятельства, которые толкают их к каким-то новым законам, ювенальной юстиции, сепарирование, не знаю, там, ну, много всего. Это не, их не способны жить по законам Бога, поэтому они вынуждены применять какие-то такие правила искусственные, как, например, в Европе есть страна, может быть, и не одна, где узаконены наркотики. То есть правительство выдает наркозависимым людям месячную дозу, выдает бесплатно, потому что иначе они будут воровать, убийства могут быть. Поскольку они знают, как решить вопросы, они так решают, вот, выдают, чтобы они спокойно вели себя. Это просто неспособность справиться с проблемой порождает новые правила. Но в законах Бога этого нет. Поэтому вы живите по закону Бога. Преданные, живите по закону Бога. И вы научите многих других.
Ну, вот когда, допустим, мы пришли в храм, я, допустим, пришла в храм, да, там, как бы там называется, мы же тоже в первую очередь начинаем сепарироваться от своей семьи. Там, я не ем мясо, а ты ешь мясо. Давай разделим холодильник, давай разделим квартиру. То есть у преданных же тоже появляется эта сепарация.
Это другое. Есть три гуны материальной природы. Изучайте науку, пожалуйста. Сатва, раджас, тамас. От чего нужно сепарироваться? Правильно, все правильно. От тамаса. А страсти мы не сепарируемся, но нейтрально относимся. Сатву принимаем. Так. То, что грязно, мы не принимаем, то, что чисто, принимаем. Это нормально. Это научно.
Есть же такие случаи, когда преданные, допустим, уходят от семьи.
Это судьба. Ну, кто хочет уходить? Никто же не хочет уходить. Приходится это делать кому-то. Не могут жить вместе. Не могут, не знают, не способны. Это еще просто карма. Судьбоносная вещь. Сейчас Кали-юга. Сейчас не так важно, женаты вы или не женаты, замужняя вы, не замужняя, разведенный или не разведенный. Сейчас это не так важно. Только не поймите неправильно меня. Не то, что я поощряю эти вещи. В век Кали просто, ну невозможно это все идеально установить. Прабхупада приехал в Америку, что он увидел? Он приехал проповедовать мужчинам. Он не видел Америки до этого. Но он увидит, что там нет института семьи. Мужчины, если есть институт семьи, проповедуют женам своим. Вот так делается все. Жена даже не получала посвящения. Она проходила свадебную церемонию, это считалось посвящением. Это в ведической культуре. Но Прабхупада, что западный мир, он разделен. Мужчины и женщины не взаимодействуют так. Они одинаково независимы. Поэтому стал давать посвящение тем и другим. То есть он такие как бы правила как бы нарушал, и он увидел, что семьи нет, привязанности нет, они хиппи, не привязаны к этим вещам. И он сказал, ну хорошо, одной привязанностью меньше. Вот повторяйте Хари Кришну, он их принял. Не обратил на это внимания. Он вообще эти вещи не обращал внимания, они еще и курили, и там еще и принимали наркотики, он уже принимал их. Уже общался с ним, проповедовал, уже восхищался, что они преданные становятся. Слишком к правилам не привязывайтесь. Не спешите осуждать людей, если у них в личной жизни такой кавардак. Не спешите никого обвинять. Вообще преданные никого не обвиняют. Никогда. В конечном итоге можем пройти через позор, через славу, через что угодно. Кришне все равно это. В человеческом обществе, да, можем испытать позор. А печец, удрачиру, человек может сделать дурное что-то. И может быть покрыт позором. А Кришна говорит, поскольку он продолжает преднаслужение, он садху. Он так смотрит на него. Он святой. Для меня он святой. Люди могут его осуждать, критиковать, потому что есть за что. Каждый из нас есть за что критиковать. А Кришне нужна наша душа. Это не попускает грех, конечно же, но судьба есть судьба. Судьбы все изломаны, посмотрите у людей, что творится.
да, еще один вопрос, как бы вот продолжение, да, что вы сказали, что
сколько судьбы... у тебя вопросов?
Это только второй. Что судьбы все изломаны, вот как раз преданные, когда приходят, ну, к нам в общество преданных, когда открываются и находят какое-то прибежище, и очень часто наставник, допустим, Шикши Гуру, ну, Дикши Гуру, и преданные приходят к наставнику, ну, с психологическими темами, с психологическими вопросами, вот. Ну, даже я слышала, была лекция какого-то Махараджи, он говорил, потом стала Матаджи, и он говорит, ну, я 3 часа тебе рассказывал как бы на духовные темы, а ты меня опять спрашиваешь, как полоскать, ну, пеленки, ну, типа, на такие, на обывательские темы, какие-то психологические, то есть как преданным жить в семье, как там разруливают какие-то конфликты и так далее.
Если вы слушаете Бхагавад-гиту, то спрашивайте о Бхагавад-гите. Это, ну, культура, культура. Если нужно поговорить на житейские темы, тоже нужно. Идите к психологу или к астрологу, к браману идите. Специально для этой цели. Не смешивайте эти вещи. Например, класс Шримад-Бхагаватам. Вы быстро перестанете посещать классы Бхагаватам, если будете спускаться на мирские темы. Класс Бхагаватам — это класс Бхагаватам. Класс Бхагавад-гиты — это класс Бхагавад-гиты. Если нужно специально поговорить о человеке в личной жизни, это нужно специальное время найти, обстановку. Не смешивайте. Вот так мы теряем интерес к садане. В храм, может, потом никто не приходит, потому что, ну, классы Бхагаватам заканчиваются, непонятно, о чем речь надо идет. Не надо говорить о психологии или астрологии, или о чем-то, о юрведе, или просто о личной жизни постоянно. Что все женщины будут говорить только о личной жизни. Они связаны природой очень сильно. Мужчинам умозрительно, им хочется спорить. На Бхагаватам ни то, ни другое не нужно делать. Нужно слушать Бхагаватам и размышлять над эти темы, и спрашивать только на эти темы. Так мы начинаем становиться учениками. Так мы учимся у Бога. Это священное время. Если класс Бхагаватам — это священное время, не смешивайте с материальным. Это не для политики, не для экономики, это только для Кришны время. Другое время, пожалуйста, можно пригласить астролога, прийти специально к нему, все расскажет, нормально. К врачу можно сходить тоже, если нужно, к психологу. Все это нормально.
Как примирить противоречивые утверждения? Механическое повторение Махамантры ничего не принесет, и даже день святого имени освобождает.
Механическое повторение мантры ничего не принесет? Нет, что-то принесет. Головную боль может принести тоже. Оскорбительное воспевание ничего не принесет. Даже механическое, если оно, ну как так? Все же благотворно. Оскорбительное воспевание, да, его долго человек не сможет. Воспевать джапу, от этого нужно избавиться. Но если мы повторяем без оскорблений, с попыткой приблизиться к Богу, как нам абхаз, это много чего принесет. Намабхас, он имеет большую область от Намапарати до Шудханамы, это большая область очень. Вот на каком-то уровне человек освобождается полностью от гун и астрологических факторов на уровне Намабхас. Не говоря уже от проклятий, привидений, там, призраков, все это уходит. Но если его Намабхас граничит с оскорблениями, то это называется как бы борьба внутренняя, трудное дело. Человек чувствует, что это очень трудная практика внутренняя. Приходится бороться с собой, с мыслями, с привычками, с последствиями поступков. Сложно очень становится. Но когда он побеждает ум, когда приобретает качество воли высокие, он чувствует освобождение. Если даже, хорошо, если даже человек механически повторяет, и можно повторять так много-много-много жизней, в любом случае это защитит его от серьезных бед. Даже такое повторение. Ну, может быть, не переведет его к любви к Богу, на высший уровень, но защитит от многих-многих несчастий. Поэтому мы, ну как, не упрекаем людей. Так можете повторять. Но если кто-то говорит, я хочу в этой жизни, тогда мы говорим, ты должен это делать внимательно, избегать оскорблений, получить посвящение. Тогда мы выдвигаем стандарты более высокие. Но если просто человек повторяет, как умеет, мы не вмешиваемся, не критикуем его. Это все хорошо. Увидишь? Что тут сложно? У тебя все впереди еще. Чего беспокоишься? Увидишь? Я не прячу туда духовный учителя. Наоборот, все на виду. Слушай, изучай, общайся с кем можешь. Выберешь? Ничего сложного нет. Ну, кто-то понравится тебе, я думаю. Особенно как-то ты почувствуешь. Ты говорила про разум и про какие-то чувства, которые отклик какой-то. Вишнат Чакраварти Такур описывает это два типа преданных. Практана Атхуника называют на санскрите. Преданный Практана, он, насколько помню, он в прошлой жизни имел посвящение уже. Поэтому в этой жизни он выбирает чувствами, чувствует сразу же, мой Гуру, все. А Твуника он не практиковал в прошлом, или очень давно, он не может почувствовать. Он выбирает разум на основании Писаний, то есть изучает, слушает, наблюдает, испытывает, выбирает. И то, и другое может. Все, да? Как скажете, организаторы? Все, значит, все.
Если вопросы есть,
значит, печенье. Еще?
У нас еще встреча после
этого. А?
У нас еще встреча после
этого. Здесь? Во сколько? Сразу. Последний вопрос там.
Что рождение происходит в невежестве. Значит ли это, что Кришна и Иисус Христос тоже рождены в невежестве? Если да, то почему? Спасибо.
Кришна в невежестве родился?
Ну, просто вы сказали, что все рождаются в невежестве. И ну, вопрос в этом и есть, что Кришна тоже в невежестве родился?
Кришна, он же Бог.
Ну, Бог, но он же...
Он не рождается.
А Деваки не рожал его?
Нет, он не рождается, как обычный человек. Его рождение и уход сравнивается с солнцем. Закат и восход. То есть оно не уходит на самом деле, с поля зрения уходит. Но солнце в небе постоянно. Это другое. Это в Бхагавад-гите описывается. Джанма карма чаме дивьямы вам йоветти татвата Кришна. То есть кто-то поймет мои рождения, деяния и уход, он больше не рождается в этом мире. Он всегда свободен. Он не заставляет законы природы рождаться или умирать. Но мы так видим, что он пришел и ушел. Так видим. Что касается пророков, таких как Иисус Христос и другие великие пророки, великие слуги Бога, какое-то время забвения у них есть, когда они рождаются. Они не сразу вспоминают Бога. Даже Брахма, творец Вселенной, не сразу вспомнил Бога, когда появился что-то. Влияние материальной природы не испытывает. Даже великие-великие существа. Поэтому общее правило таково, что все живые существа рождаются в невежестве в этом мире. Джива-татвы, во всяком случае, все. Вишну-татвы, то есть категории Бога нет. Есть отличие между нами и Богом. Мы рождаемся, мы же не помним ни прошлую жизнь, мы ничего не знаем. Это невежество. Можем вспомнить, изучить. Нужно образование, усилия какие-то. Если Бог приходит, ему не нужно никаких усилий. Он никогда не теряет себя, свою память, свое положение. Это разница между человеком и Богом. Угу. Хорошо, спасибо.